Учебная тревога.
Уважаемые радиослушатели, добрый день! В эфире новый выпуск программы «Учебная тревога». И посвящен этот выпуск 1 сентября. Мы поздравляем всех с началом нового учебного года. Пусть время обучения будет для вас хорошим периодом жизни и надежной опорой для всего дальнейшего жизненного пути. А мы в преддверии 1 сентября пригласили в студию «Радио ВОЗ» тех, кто, как никто другой, тесно связаны со школами для незрячих детей и в общем процессом обучения. Итак, сегодня мы будем беседовать с Вишневецким Иваном Владимировичем, директором Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы, школа-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых, и Суворовым Павлом Андреевичем, директором Государственного казенного общеобразовательного учреждения города Москвы, специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат номер 2. Первый вопрос для Ивана Владимировича. Расскажите, пожалуйста, о главных нововведениях этого учебного года.
Ну, наверное, самое главное нововведение будущего 2023-2024 учебного года – это введение федеральных образовательных программ. Для нас это не просто федеральные программы, а федеральные адаптированные образовательные программы. Идея очень хорошая, потому что мы приходим к некоему однообразию на всей территории Российской Федерации. Раньше были вариативные случаи, когда каждая школа могла сама разрабатывать в соответствии с ВГОСами рабочие программы. Сейчас нам предлагаются федеральные рабочие образовательные программы. И это хорошо, потому что ребенок может обучаться в одном регионе и по каким-то обстоятельствам переезжать в другой регион. Ничего для ребенка не меняется. Не меняются учебники, не меняется программа, и он продолжает учиться, как и учился. Вот это, наверное, основное нововведение.
Павел Андреевич, сейчас много общественность обсуждает вопрос учебников. Есть ли такая проблема в школах для слабовидящих и слепых детей?
Конечно, проблема учебников есть, ну, как сказать, она решается. Эта проблема есть, пока еще осталась, потому что масштабированные варианты учебников или варианты учебников на рельефно-точном шрифте Брайля, подготовка учебников к изданию требует особой отдельной работы. Но, тем не менее, есть большие компании, и компании, так скажем, специализированные, да, там, Репро, Просвещение, которые занимаются этими вопросами. Причем главное, что для подготовки таких учебных изданий требуются, конечно, значительные финансовые средства, это мы понимаем, там, скажем, эквивалент обычного учебника, учебника для слабовидящих, это, скажем, обычный учебник одна книга, учебник для слабовидящих, это такая же одна книга, но в четырех книгах. То есть это явно более, так сказать, затратно. Но, тем не менее, конечно, такие большие компании могут помочь и взять на себя такую социальную функцию поддержки школ и наладить такое издательство. Постепенно эта проблема решается к лучшему. Вот у нас есть ассоциация руководителей образовательных организаций для детей с нарушением зрения. Мы регулярно встречаемся с коллегами из регионов, и в регионах тоже есть такая проблема дефицита учебников, но, тем не менее, издатели идут с нами на контакт, мы разговариваем с представителями издательств, с представителями там, Института коррекционной педагогики и стараемся совместными усилиями решить эту проблему.
Ну, я, наверное, добавлю по поводу ассоциации. Да, действительно, я согласен с тем, что говорит Павел Андреевич. И если мы посмотрим то, что было 3 года назад, наверное, более плачевная ситуация была, поскольку за 3 года, за время работы Ассоциации руководителей образовательных организаций для обучающихся с нарушениями зрения, выстроился контакт не только с РЭПРО, не только с просвещением, но еще и с органами исполнительной власти, это с Министерством просвещения. Кроме этого, очень помогает в решении этого вопроса Смолин Олег Николаевич, который организует встречи совместные с издательствами. Плюс к этому, вот совсем недавно мы встречались с Эдуардом Казбековичем Тедеевым, заместителем, вице-президентом Всероссийской организации слепых, на которой тоже вот эту проблему и обсуждали. Надо понимать, что не получим мы быстрое издание учебников для слепых. Да, будет проходить год-два, но это не 5 лет, как сейчас. То есть учебник плоскопечатный появляется в школе, а лет через 5 он только появляется в школе для слепых. Естественно, это неправильно. Но год назад все директора, которые в нашей ассоциации, пришли к мнению, что все-таки нужно выпускать одну линейку учебников для одного предмета. Не как было раньше в обычных школах, что можно один учебник выбрать, другой. Да, может быть, это хорошо, вариативность, но в рамках той концепции, которая сейчас будет реализована, те же самые федеральные образовательные программы, будет один, ну, максимум два учебника. То есть мы опередили время и пошли вперед.
Иван Владимирович, ваши учащиеся и учащиеся всех школ, специализированных для слепых, это, конечно, будущее Всероссийского общества слепых. Ведется ли какая-то профессиональная подготовка, предпрофессиональная подготовка учащихся детей именно для учреждений и организаций Всероссийского общества слепых?
Ну, во-первых, мы общаемся с Московским городским отделением ВОС, с Александром Николаевичем Машковским. Большое спасибо за то, что мы в постоянном контакте. И, естественно, ведется профориентация среди наших обучающихся. Уже традиционными стали встречи для образовательных организаций Москвы и Московской области с представителями учебных заведений среднего профессионального и высшего профессионального образования, в которые идут наши дети. Ну, например, это медицинский колледж номер 6, куда поступают дети для обучения по специальности массажист. Например, это РГСУ, РГГУ, ну и другие вузы, которые принимают наших детей. Постоянно ведется профориентация. Причем не только это массовые встречи групповые, но еще и индивидуальная профориентация. Другое дело, чтобы родители и дети слышали нас, что нужно выбирать профессии, которые впоследствии будут кормить ребенка. Ясное дело, что можно выбрать любую профессию, но потом не зарабатывать на этом денег.
Да, это действительно важно.
Ну, например, я не хочу, конечно, никого отговаривать, но, например, поступить на учителя, да, слепому ребенку, да, он выучится, да, он будет отличником, он хорошо окончит вуз. Но что дальше?
Трудно трудоустроиться.
Ну, я думаю, что вы можете сами ответить на ваш вопрос. Вы видели в обычных школах слепых преподавателей?
Скорее, единичные случаи, либо совсем нет.
Да. Поэтому нужно выбирать профессию, которая далее будет кормить. А таких профессий все-таки ну, достаточное количество. Хотя у нас ограничен спектр выбора профессий.
Павел Андреевич, расскажите, пожалуйста, о том, как налажено сотрудничество в вашей школе между школой и семьей, школой и профессиональным учебным заведением, и школой и местом трудоустройства.
Ну, в общем-то, сейчас все школы, особенно, конечно, московские школы, проводят такую политику открытых дверей, что называется. Практически в каждой школе есть управляющие советы, наблюдательные советы, попечительские советы. В общем, различные объединения, которые так или иначе призваны связать институт школы, да, вот в глобальном смысле, и семью, и отдельно взятые, да, семьи, которые там нуждаются в какой-то отдельной поддержке. Безусловно, и в нашей школе в том числе есть активные родители, которые, скажем, выступают как там организаторы или соорганизаторы открытых мероприятий. Безусловно, это есть какие-то такие ситуативные проведения клубов, мастер-классов, которые родители, в которых они могут принять участие, посмотреть, как происходит образовательный процесс. Но отдельное внимание я бы хотел бы уделить тому, что родители сейчас вообще в принципе, вот в наше время, если мы посмотрим 30 лет назад, это, конечно, совершенно две разных категории вообще вот, ну, людей и граждан, если так можно сказать. Сейчас родители играют более активную роль и более серьезно относятся к вопросам образования и организации образовательного и воспитательного процесса в школе. Поэтому, с одной стороны, с какой-то стороны, конечно, как администратором, нам труднее. С другой стороны, это, конечно, очень серьезное подспорье, очень серьезный ресурс. Ну, вот, например, там вот в первом интернате там Иван Владимирович, наверное, расскажет, есть ассоциация родителей незрячих детей. У нас есть родители, которые, скажем, являются там руководителями тем же самым некоммерческих объединений, которые также на базе школы реализуют часть проектов. И в этом смысле, конечно, школа должна быть быть открыта, играть такую роль своеобразного такого центра, да, для семей, связанных определенной проблемой, для решения этих проблем. Что касается профессиональных сообществ и, собственно говоря, да, так скажем, перспективных, да, учреждений, которые должны и могут принять наших ребят, безусловно, у нас есть исторически налаженные связи. Ну, допустим, это Московский государственный психолого-педагогический университет, там есть факультет информационных технологий. Традиционно мы с ними дружим, общаемся. Также есть, скажем, там колледжи, которые находятся недалеко от нас, и которые, ну, от школы, и в которые приходят ребята. Вот есть такой в Москве, допустим, проект «Профессиональное обучение без границ», когда ребята, учась в школе, могут освоить через профессиональное обучение, не профессиональное образование, а профессиональное обучение, определенную профессию в рамках перечня. Это очень серьезное подспорье, которое дает возможность профессионально ориентироваться самим ребятам и, конечно, в том числе образует связи между школой и учреждением профессионального образования. Вообще, когда у нас производится взаимодействие с вузом ли, с колледжем ли, конечно, здесь важно именно практический аспект, да, вот такого взаимодействия, не с точки зрения там заключил соглашение, вроде как дети могут прийти там на день открытых дверей, это хорошо, конечно, все, но вот когда дети получают конкретные навыки, конкретное подспорье, там их готовят к Обилимпиксу, к WorldSkills'у, да, вот мы с Иваном Владимировичем всегда выступали за то, чтобы наши ребята выступали в конкурсах, в том числе и в конкурсах профессионального мастерства, это более действенный способ взаимодействия и налаживания взаимодействия между школой и профессиональным сообществом в том числе.
Иван Владимирович, что-то еще добавите?
Ну, если мы будем говорить про взаимодействие школы с родителями, про первый интернат, ну и не только, наверное, про первый, у нас существует, я знаю, что в некоторых регионах существует в школах детско-родительский клуб. Уже на протяжении 6 лет он у нас есть, он организован совместно с нашими родителями, с родительским комитетом, и раз в 2 недели на нем рассказываются различные аспекты воспитания и обучения наших детей. Причем в нем могут поучаствовать не только родители учеников нашей школы, но и родители из других регионов посредством видеоконференц-связи. Это первое. Второе, то, что Павел Андреевич сказал, да, Днепровская Анастасия Валерьевна, сотрудница, тифлопедагог школы, ну, плюс еще, по совместительству дефектолог, а так она мама нашего выпускника. А вот она вместе с Зарчинян Марина Владимировна организовала родительское сообщество, всероссийское родительское сообщество несколько лет назад, причем оно существует, оно решает определенные вопросы, единую позицию свою высказывает перед органами исполнительной власти, но и является, наверное, подспорьем в деле развития, воспитания, обучения наших детей. По поводу Обилимпикса, WorldSkills, то, что говорил Павел Андреевич, да, конечно, мы за это, чтобы наши дети выступали, но иногда нас не слышат. Например, даже организаторы Обилимпикса нас не слышат, что для наших детей нужны не только такие категории, как массажист, там, не знаю, роспись, еще чего-то, но еще и переводчик. Наши дети не только руками работают, но еще и мозгами. Причем иногда они работают лучше, чем зрячие свои сверстники. Поэтому сейчас у нас идея в ассоциации зародилась, чтобы все-таки проводить отдельный Обилимпикс для наших детей, для слепых и слабовидящих. И я так понимаю, что Всероссийское общество слепых нас поддерживает, и мы с этой инициативой будем выступать перед органами исполнительной власти Федерации, Российской Федерации.
Хорошее начинание и перспективное.
Простите, пожалуйста, я бы все-таки бы еще бы хотел бы вот что дополнить. Дело в том, что опыт родительских клубов первого интерната — это вообще такая вещь оказалась очень полезная не только для родителей первого интерната. Дело в том, что поскольку школа, которую я руковожу, это школа для слабовидящих детей, так случается, что иногда слабовидящие дети слепнут, и у нас с Иваном Владимировичем, в общем-то, здесь есть определенное взаимодействие, да, что дети могут переходить из школы, из моей, в частности, школы к Ивану Владимировичу, или, скажем, из школы, вот где, собственно говоря, да, я руковожу, значит, в массовые школы, такое тоже бывает, там переезд или что-то. И вот как раз опыт вот такого вот клуба детско-родительского родительского, он дает возможность нашим родителям снять тревогу, не бояться той ситуации, что ребенок может потерять зрение и в каком-то смысле даже соприкоснуться, да, с родителями, у которых, да, ну, вот такая же, ну, я не могу сказать, что беда, наверное, сложность, да, вот в жизни, да, у их детей, да, вот такая вот, вот такое вот серьезное ограничение. И, в общем-то, это делает более таким простым переход вот
к менее травматичным.
Менее травматичным, так. Да. Ну, да, не более простым, наверное, да, менее травматичным.
Потому что,
да,
для вот психики переход. Родителей это травма. И для ребенка тоже, когда он видит, а потом перестает видеть. И есть там примеры, когда дети, переходя даже не из второго интерната, не из 15-29 гимназии, а из обычной школы, потому что вот так жизнь сложилась, что ребенок ослеп за год. И многие дети просто не могут принять. Один ребенок у нас был, который на протяжении года отказывался учить Брайль и говорил, что ему сделают операцию, и все будет хорошо. Ну, вот так вот жизнь сложилась. Поэтому, конечно, это работа с родителями в обязательном порядке, поскольку для них это, конечно, огромная сложность, если не сказать более так.
В ваших школах оказывается ли психологическая помощь учащимся? Как вы, Иван Владимирович, сказали, что некоторые ребята попадают в сложные ситуации. Есть ли психологическое сопровождение?
Конечно. В любой школе есть психологическое сопровождение, не только в первом интернате, но и во втором интернате. И в любой школе там, регионов есть психологи, которые оказывают содействие не только детям, но еще и родителям, еще и педагогам по их запросу. Вы знаете, интересная ситуация в прошлом году была, когда мы открыли всероссийский центр для одаренных слепых детей, и психологическая помощь нужна была не детям, а родителям, которые впервые отпустили своего ребенка в 7 классе от себя. А до этого дети даже в интернате не ночевали у себя в регионах. И вот тогда нужна была помощь психолога. И психолог на самом деле помог. Другое дело, что очень сложно найти хорошего психолога в школу. Очень сложно. Я хотел еще добавить, я забыл еще об одном аспекте взаимодействия с родителями. Уже не первый год у нас есть служба ранней помощи. То есть это психологическая помощь, методологическая помощь родителям детей, которые не в контингенте. То есть у нас дети с 3 лет могут в детский садик пойти, а это с 0 до 3. И это один из элементов общегородской помощи, которую оказывает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы и Департаментом здравоохранения.
Сейчас не могу не спросить вас, Иван Владимирович, о том центре по работе с одаренными детьми, который в прошлом году был открыт на базе вашей школы. Расскажите, пожалуйста, о нем, как можно в него попасть, кто в него попадает, какие требования и в чем особенности обучения ребенка в этом центре.
Центр был открыт 1 сентября 2022 года. Спасибо большое Голиковой Татьяне Алексеевне, Раковой Анастасии Владимировне за то, что они поучаствовали в открытии этого центра, поскольку я не устаю повторять, что это чудо. Ни у одной нозологии нет такого центра. Центр открылся, был первый набор. Причем набор проводился по всем регионам и проводится. Он разбит на 2 этапа. Первый этап – это тестирование по предметам математика, русский язык и иностранный язык. Английский либо немецкий, какой язык ребенок изучает. И второй этап – это собеседование. Первый раз было 2 претендента на место. В итоге мы выбрали 8 детей, которые показали лучшие результаты. И с 1 сентября 2022 года они обучаются в школе. В центре немножко другая схема обучения. То есть, да, есть такие же предметы, но предметы даются на более глубоком уровне. Я не скажу, что углубленным, поскольку углубление мы хотим сделать с 9 класса, а сейчас просто расширенный уровень. Кроме того, во второй половине дня занимаются специалисты с детьми Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы, ну и привлеченные специалисты, в том числе из учреждений высшего профессионального образования. В этом году это был 7 класс, набор ведется только в 7 класс. В этом году мы в 8 классе введем 2-й язык иностранный, дети будут изучать 2-й иностранный язык. Ну и вырисовывается уже картина, по каким направлениям дети будут далее идти. Что я могу сказать, что дети первый раз участвовали во всероссийских проверочных работах, поскольку мало регионов участвуют, мало слепых детей, которые обучаются в регионах. Дети впервые поучаствовали во Всероссийской олимпиаде школьников и показали результаты. Другое дело, что они дошли только до муниципального уровня, поскольку возраст не позволяет идти дальше на регион и на федерацию. Есть у нас победитель Московской олимпиады школьников по истории уже. То есть дети показывают результаты, и я вижу, что у них будущее должно сложиться. Это наша задача обеспечить, чтобы у них сложилось будущее. Сейчас прошли два этапа, мы набрали еще 8 детей, и с 30 августа они приезжают в интернат, с 1 сентября начинают обучение.
Хорошие перспективы у этих ребят.
Ну, дай бог, чтобы все сбылось, и вообще затея такая, чтобы мы их сопровождали до трудоустройства.
Очень хороший проект, я думаю, повезло тем детям, которые проходят такой отбор.
Да. Спасибо большое всем людям, которые поучаствовали в открытии этого центра.
Павел Андреевич, расскажите, пожалуйста, о патриотическом воспитании. Как в вашей школе оно реализуется? Что на это говорят сами дети? Не жалуются ли на переизбыток патриотического воспитания? Есть ли те самые пресловутые разговоры о важном в вашей школе?
С моей точки зрения, патриотизма никогда не бывает много. Главное, чтобы, в общем-то, все было разумно. В каждой школе сейчас реализуется программа воспитания. Уже как 2 года. Централизованно все школы приняли такие программы по поручению президента Российской Федерации. Безусловно, в каждой школе с прошлого года реализуется программа, это большой федеральный проект «Разговоры о важном», когда классный руководитель, в основном это, конечно, основные люди для детей, такие наиболее значимые, проводит уроки, ну, так скажем, это не уроки, это скорее именно разговор. Вот в Москве это, скажем, есть определенно заданные, да, темы для школьников. Подбор таких тем разрабатывается психологами, педагогами. Это должны быть темы актуальные, они не всегда вообще касаются вопросов патриотизма, это иногда и вопросы там здорового питания, это иногда вопросы там, ну, социальной какой-то политики там в городе, города, родного края. И, в общем-то, в таких занятиях ничего плохого нету. Должен сказать про реакцию детей и родителей. Когда в школе, в частности, в моей школе, внедрялся вот федеральный проект «Разговор о важном», и этому предшествовало внедрение, да, исполнение гимна с утра и церемония подъема государственного флага, мы тоже с некоторой тревогой ожидали, какая будет у детей реакция, потому что мы просто отвыкли от этого. Но реакция была абсолютно адекватная. Дети восприняли вообще это с достаточным таким, ну, пониманием ситуации. И вы знаете, вот, ну, разное говорят про поколение, да, проблемы отцов и детей, да, говорят, что там нынешнее поколение как-то хуже, слабее предыдущего. Вы знаете, вот то, что я вижу по нашим школьникам, это ребята, безусловно, которые любят свою страну, которые хотят добра своей стране. В коррекционной школе, поскольку у нас все-таки, ну, есть определенная, ну, не замкнутость, а так скажем, но все-таки это маленький коллектив, сравнительно небольшой коллектив, да, и в силу особенностей, в силу естественных ограничений, понятно, что это ребята, которые, ну, нуждаются в определенном внимании взрослого, и в коррекционной школе мы можем организовать такое внимание каждому ребенку. И ребята, в общем-то, воспринимают школу как такой, знаете, кусочек родины. И это хорошо, наверное. Это замечательно, что в коррекционных школах сохранилась эта традиция. Поэтому, наверное, мы этот переход как-то не особенно и заметили. Да? Эти новшества, те, что вызывали там в общественности там бурные дискуссии, для нас это как-то не было проблемой особенно. И самое главное, что и ребята воспринимают это как, ну, определенный ритуал в школе, а если его еще и правильно построить, ну, например, если с утра церемония подъема флага совместить там с небольшими какими-то новостными такими вот, новостным сопровождением о событиях внутри школы, с поздравлениями там победителей различных конкурсов, в которых мы принимаем участие там еженедельно. Ну, так это же замечательно, понимаете? Здесь можно приятное совместить с полезным. С одной стороны, ребята исполняют гимн совместно, прослушивают новости какие-то школьные, да, демонстрируют какие-то достижения перед коллективом. Ну, так это же отлично. И ребята, в общем-то, абсолютно нормально это все восприняли. И родители абсолютно так же, даже несмотря на то, что им приходится в понедельник немножко пораньше приезжать, да, потому что церемония должна быть проведена. Ну, в общем-то, все с пониманием к этому отнеслись. И доброжелательно, самое главное.
Да, это самое важное.
Ну, главное, чтобы не было формальности в этом вопросе. Если просто я видел в одной школе формальный подход. Естественно, там вопросы, и знаете, когда администрация стоит на том, что это дети не хотят, это родители не хотят, да нет, это вы не хотите. Если классный руководитель правильно объяснит, пропустит через себя и преподнесет, и администрация правильно это преподнесет, то вопросов быть не должно. Это благое и хорошее дело, благое и хорошее начинание. В принципе, оно у нас и было. У нас есть традиция каждую четверть проводить, например, итоговые линейки. Исполняется гимн, проводится линейка, награждаются лучшие, подводятся итоги четверти, годы, полугодия. У нас есть такая традиция, мы поднимаем флаг и опускаем каждый заезд в наше структурное подразделение в Московской области, когда дети на каникулах выезжают, когда тематические выезды. Первое, что мы делаем, мы исполняем гимн, поднимаем флаг и начинаем смену. Когда мы выезжаем, мы опускаем флаг и также исполняем гимн. Все зависит от тех людей, которые работают в образовательной организации. Как они это преподнесут, так и будет. А если это не так, то значит, это не те люди, которые должны работать в образовательной организации.
Согласен.
Да, вот как раз хочу вам сейчас предложить такой вопрос для обсуждения. Как сложно подобрать квалифицированного педагога в специализированную школу? Как вы решаете этот вопрос? Вы люди очень опытные в сфере образования. И кто учит все-таки наших незрячих детей?
Ну, наверное, я скажу, что про школу-интернат номер один, что учат профессионалы. Поскольку непрофессионалы в школе-интернате номер один не задерживаются. Случаи бывают разные. Бывает, что человек приходит и говорит, я боюсь приходить на работу, я никогда не сталкивался, а через месяц он один из лучших учителей школы, и дети с ним, и родители с ним. А бывает так, что сидит на собеседовании человек, говорит, я все знаю, я умею, я буду работать. А был один случай у меня, когда через полдня этот человек ушел с работы и не стал работать. Подбор персонала очень сложен на самом деле, потому что то, что мы видим на собеседовании, это одно, а то, что мы видим в работе, это совершенно другое. Да, мы можем говорить, что вот мы сидим, мы определяем, мы профессиональны. Нет, бывают разные случаи. И людей, на самом деле, педагогов, учителей с большой буквы подобрать очень сложно.
Павел Андреевич, что вы добавите?
Мы в некотором смысле в более простой ситуации, потому что у Ивана Владимировича еще учителя должны знать, конечно, точный шрифт Брайля, определенные особенности,
да.
И определенные особенности и психологические, и методические, и методологические. Слабовидящие дети в этом плане ситуация несколько более... Ну, так скажем, простая, да, потому что, конечно, у нас все-таки дети зрячие. Тем не менее, конечно, вопрос кадров стоит. В Москве департамент образования города Москвы проводит в помощь директорам различные тренинги. Ну, допустим, для учителей это тренинг, знаете, такой ЕГЭ в миниатюре, да, и считается, что если учитель может сдать ЕГЭ там, на определенные там, баллы, да, это должны быть высокие баллы, то, в общем-то, он свой предмет знает, это уже доказано. Но, тем не менее, конечно, это не панацея. Да? Конечно, люди должны обладать и дополнительным профессиональным образованием в области коррекционной педагогики, безусловно, и быть, по крайней мере, не безразличным человеком. Да, у нас были случаи, когда там человек приходил на должность вообще там, ну, самую там непедагогическую, и с течением времени осознавал ценность работы, получал дополнительное профессиональное образование в области коррекционной педагогики и становился специалистом, и такое бывает, но это, конечно, довольно-таки растянутый процесс во времени, пока там человек освоится, пока он сориентируется, пока он получит образование. А готовых специалистов, конечно, получить практически невозможно. Я говорю без преуменьшения. То есть,
Но такое бывает.
Да, такое
бывает.
Потому
что, Павел Андреевич, извини, прерву тебя. Потому что на базе вот школы-интерната 1, школы-интерната номер 2 проходит практику масса студентов, дефектологов,
да.
Студенты из РГУФКа, студенты из педколледжа номер 18, МГПУ. И я знаю, что на протяжении нескольких лет я беру по одному-двух студентов, выпускников на работу. И есть студенты, практически уже готовые специалисты. Да, нужна корректировка. Ну, ясное дело, что нужна корректировка.
Практика нужна, конечно.
Но все-таки я могу сказать, что МПГУ готовит достаточно профессиональных дефектологов. Ну, вы, наверное, знаете, да, что тифлопедагогов у нас готовят только МПГУ и Герценовский университет. Вот, поэтому есть такие случаи, когда все-таки мы получаем готовых. Я не знаю, как у вас.
Ну, абсолютно аналогично, да. То есть, конечно, ребят должны пройти практику, они должны в любом случае освоить приемы действующих учителей. И очень важно, чтобы была система преемственности поколений, когда более опытные педагоги передают знания, ну, скажем, молодым специалистам, а молодые специалисты, в свою очередь, привносят в практику более, так сказать, опытных педагогов что-то новое. Да, здесь абсолютно точно нужно держать, да, вот в балансе вот и возрастной состав, и профессиональный состав. Но, конечно, очевидно, что современный коррекционный педагог, и особенно педагог коррекционной школы, как правило, это человек с несколькими образованиями, это просто однозначно, осваивающий постоянно новые знания, умения, осваивающий новые области знаний. И даже вот различные технические средства, конечно, не стоят на месте. Если там 20 лет назад там, мы вполне могли себе представить педагога, не знающего компьютер, то даже сейчас, ну, то сейчас даже незрячего педагога или сильно слабовидящего с остаточным зрением невозможно представить без знания компьютеров, гаджетов и так далее. Иногда даже бывает такое, что незрячие педагоги показывают зрячим, как пользоваться тем или иным гаджетом. Это замечательно. Конечно, в этом смысле должно быть профессиональное саморазвитие.
Да, я бы, наверное, хотел еще вот что добавить из опыта, что если учитель хороший в общеобразовательной школе, он приходит к нам, он не знает Брайля, не знает особенности работы со слепыми детьми, но если он учитель, хороший учитель, профессионал, то он и у нас становится хорошим учителем.
Если не безразличный человек и любящий
свой дело. Не может быть и в общеобразовательной школе хороший учитель безразличным.
Кстати, очень интересное такое наблюдение есть у моих коллег. Бывает такое, что учитель приходит, то есть учителем становится человек, который не имел сначала вообще педагогического образования. И самое интересное, что этот человек, просто вот проявляя свое небезразличие, особенно если это касается, конечно, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуется как хорошая коррекционная педагогика, просто в течение практики, получая дополнительное образование, показывает, ну, просто иногда просто очень высокий результат. Будучи изначально не профессиональным педагогом.
Ну да, но мы должны понимать, что учитель – это не только набор знаний, но это еще и умение общаться с родителями, умение общаться с детьми, умение общаться с коллегами, умение общаться с администрацией. Это не просто набор знаний. Можно знать прекрасно математику, но быть никаким учителем.
Да. Иван Владимирович, как у вас обстоят дела с дополнительным образованием для ваших учащихся? Какие кружки и занятия предлагаются в вашей школе?
Ну, у нас есть доп. Образование, естественно, в школе, есть абилитационные занятия. Если пройтись, это макраме, это бисероплетение, это мини-футбол для слепых, это шоу-даун, это дзюдо. Масса вообще кружков. У нас дети заняты, ну, не 24 часа, конечно, в сутки, но, наверное, 18 точно. Особенно те, которые у нас живут в интернате. Ну, и плюс к этому есть у нас сетевое взаимодействие с учреждениями Москомспорта, которые проводят занятия на базе школы-интерната номер один. И, естественно, у нас есть социокультурная реабилитация, которую можно также считать в доп. Образовании. Наши дети постоянно посещают выставки, музеи, причем учреждения культуры под нас подстраиваются. Сначала они спрашивают, как организовать экскурсию, мы им объясняем, а дальше они уже зовут детей. Наши дети постоянно посещают театр, например, парки, участвуют в олимпиаде, которую проводит департамент
образования.
Музей парки усадьбы, да. Поэтому с доп. Образованием я считаю, что у нас все в порядке, даже слишком. Мне кажется, можно немножко даже сократить. Плюс к этому, благодаря нашему департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, благодаря департаменту культуры и благодаря мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, несколько лет назад на базе школы открыт филиал детской школы искусств имени Светланова, где наши дети занимаются музыкой. Причем разные дети, как и обычные, так и необычные.
Трудно ли сегодня отвлечь ребенка от смартфона?
Да, я думаю, не трудно. Я думаю, что можно. Если есть такое желание, если учитель или воспитатель сам не сидит в смартфоне, то и ребенка он займет. А если воспитатель сидит в смартфоне, то что ребенку делать-то? Особенно маленькому. С маленьким ребенком разговаривать надо, играть, да? А если сам воспитатель в смартфоне, так и ребенок туда же полезет.
Павел Андреевич, как ваши воспитанники, учащиеся, сидят ли они в смартфонах? А разрешается ли, в принципе, в школе-интернате?
А кто может запретить? Давайте так. У нас законом не запрещается. Вот когда законом будет запрещено, тогда мы будем иметь какие-то механизмы в руках. А сейчас просто сказать «отдай мне смартфон», тут же наши родители будут с нами взаимодействовать.
Дискуссионный вопрос, да?
Конечно.
Давайте начнем с того, что, мне кажется, в любой коррекционной школе в нашей стране, ну, вообще, в принципе, вот в традиции коррекционных школ, конечно, занимать ребенка максимально возможными видами деятельности. Так же, как и в первом интернате, в нашей школе, да во многих других коррекционных школах, в общем-то, стараются простроить таким образом, чтобы, во-первых, была освоена программа, а я напоминаю, что программа для детей с нарушением зрения всегда более обширна, чем у здоровых сверстников, предусмотрены коррекционные курсы, которые должны быть в полной мере реализованы после уроков. Плюс еще, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ребята профессионально были подготовлены и состоятельны к выбору профессии. В первом интернате взаимодействие со школой Светланова, у нас со школой Дунаевского. Естественно, это взаимодействие с организацией мужского спорта, это и школа Юг сейчас, у нас несколько школ спортивных объединений, сейчас это спортивное объединение Юг, также дзюдо, плавание, там, я не знаю, еще что-то. То есть максимально мы стараемся занять детей, и таким образом, конечно, дети не в вакууме существуют, им интересны смартфоны, им интересны технические новинки, они их используют. Хорошо это или плохо? Вы знаете, если это полезно, наверное, это хорошо. То есть вот просто так отказаться от использования смартфонов, ну, наверное, это неправильно в современном мире.
Да это невозможно. Не то, что неправильно, невозможно.
И невозможно. Угу. Но научить их правильно пользоваться, конечно, это задача и школы, и родителей. Меня иногда изумляет, когда родители приходят и говорят, сделать все, что угодно, главное, чтобы он отлип от смартфона. Ну, в таком случае, я говорю, ну, так какие вопросы? Ну, не покупайте смартфон, если вы его не можете приучить правильно использовать. То есть школа здесь всю функцию, да, воспитания в этом вопросе взять на себя точно как бы не сможет. Но обучить правильному использованию, корректному в условиях школы, конечно, школа и может, и должна. И хотел бы предостеречь, да, родителей, вот просто запрещать, понимаете, это приведет к тому, что когда ребенку будет можно, он будет вот в этом вот жить. А вот приучить ребенка жить с этим, использовать это, конечно, отдельная задача. И здесь, безусловно, должна быть работа и семьи, и школы.
Сложная тема на самом деле, да?
Ну, наверное, сложная, да. Но все-таки семья, основное это семья.
Конечно.
Потому что не школа покупает смартфоны, не школа разрешает ими пользоваться. Если родители скажут, извини, ребенок, но мы тебе даем кнопочный телефон в школу, то и проблемы этой не будет. Я знаю, что наши дети, когда выезжают, например, в «Солнышко», вот в наше структурное подразделение, там вообще этой проблемы нету. Они целый день заняты. И уж вечером какой-то период там отводится для того, чтобы пообщаться с родителями. Им не до этого.
То есть, когда ребенку есть чем заниматься, он...
А когда взрослому есть чем заниматься, разве не так?
Ну,
если вы общаетесь в хорошей компании с друзьями, неужто вы будете отвлекаться на смартфон, так как вы это делаете на скучной беседе?
Ну, вообще сейчас вообще вот вопросы цифровой гигиены детей, вопросы такого, знаете, фильтрации контента, поступающего через телефон, это серьезные вопросы, и они, безусловно, должны быть на контроле у родителей. Конечно, такая ситуация, такая ситуация, что родитель не знает, что такое родительский контроль, да, на цифровом устройстве, она уже, в общем-то, уже сейчас невозможна. Потому что, первое, много поступает фейковой информации, много поступает так называемого трэш-контента, когда внимание ребенка специальными видео удерживаются для того, чтобы ребенок продолжал смотреть видео, в котором там что-то рекламируется или еще что-то такое. Конечно, современный родитель должен разбираться в этих вопросах, даже если он раньше не придавал этому значения. Если ребенку там дарят смартфоны, компьютеры, планшеты, безусловно, родитель сначала должен посмотреть, как этим делом управлять, после этого поставить под контроль и подарить. Это нормальная абсолютно ситуация, и только таким образом можно приучить ребенка, в общем, правильно использовать ту информацию, которую он получает через...
Ну да, и в некоторых случаях, наверное, родителей надо обучать этому, чтобы они потом обучали детей.
Ну да, конечно, конечно.
Часть, кстати, сначала обеспечить безопасность себе, а затем...
Ну как в самолете, да. Сначала маску на себя, потом
отчасти,
на ребенка.
Кстати, московские школы отчасти решают эти вопросы. Те же там ассоциации, там паблики родителей, они призваны решать как раз такие вопросы. Другой вопрос, есть ли желание у родителей это все изучать?
И есть ли еще время у некоторых родителей?
Время.
Потому что некоторые,
да,
родители, все понятно, что заняты. Заняты для того, чтобы обеспечить хорошую, комфортную жизнь ребенку.
Хотя на это, конечно, безусловно, мы должны обращать, да, внимание и просто обязаны.
Да, я думаю, что одной из тем детско-родительского клуба в этом году в сентябре как раз и станет вот эта тема. Вы меня навели на мысль.
Да. И еще один вопрос как раз про родителей. Думаю, что для вас не секрет, что в семье, где воспитываются незрячие дети, в первую очередь, конечно, слепые дети, есть такая проблема гиперопеки родителей. Как помочь ребенку стать более самостоятельным? Как работают школы с родителями, конечно, чтобы они отпускали своих детей в свободное плавание и позволяли им проживать свою даже школьную жизнь?
Ну, мы работаем на первом этапе, конечно, с родителями, потому что надо все-таки родителя убедить в том, что ребенка надо немножко от себя отпустить. Хотя, поверьте, некоторые родители до 12 класса ребенка не отпускают и дальше имеют определенные проблемы. Это не только в Москве, это во всех регионах. Мы столкнулись сейчас, например, в центре с одной семьей, которая не отпускала ребенка. Надо работать с родителями. Дети-то сами идут на контакт. Дети хотят и в интернате остаться, и пообщаться. Родители. А вот как это сделать, вы знаете, я не могу вам дать точного совета. Это все индивидуально. Рецепта здесь нет. Надо разговаривать с каждым родителем отдельно. Кто-то поймет, кто-то нет. Кто поймет, ну хорошо. Кто нет, ну тогда уже жизнь научит.
Павел Андреевич, сталкивались с гиперконтролем родителей?
Вы знаете, давайте так скажем. В наших школах невозможна ситуация, когда ты не работаешь с родителем. Если это родитель, который любит своего ребенка, он, безусловно, всегда будет за него волноваться. Это нормальное качество родителя. Я прошу прощения, я как родитель говорю, да? Это нормальное качество родителя.
Но волнения бывают разные. Мы говорим про гиперопеку.
Бояться, мне кажется, что с такими родителями самое главное, важно не бояться общаться. Да, они не всегда говорят какие-то приятные вещи. Да, они, может быть, где-то перегибают, так сказать, палку, что мы называем, да, и где-то, ну, наверное, где-то переволновались, да, переконтролируют. Но в любом случае с такими родителями надо общаться и надо работать. И работать даже не с точки зрения... Конечно, с точки зрения профессиональной, как психолог, да, любой там педагог должен быть отчасти психологом, но с точки зрения человеческой надо понять их. Надо понять их тревоги, постараться понять, как им помочь преодолеть эту тревогу. Иногда это посещение занятий в школе, да, иногда это посещение вообще школы. Иногда это какие-то беседы, вот, встречи там, в клубах, взаимоподдержка родителей, потому что, как правило, родители боятся в тех случаях, когда они не понимают, как справиться с той или иной ситуацией. Ни психологически, ни физически. Вот. И здесь, конечно, хорошее подспорье, вот такие вот, такое, знаете, психологическое решение, то есть либо через взаимодействие с педагогом, либо через взаимодействие с другими родителями. Ну и, конечно, здесь совершенно важно четко для себя принять решение, я готов отдать своего ребенка в эту школу, я доверяю этой школе или нет. В коррекционной школе вопрос доверия, доверия к коррекционному образованию, это самый важный вопрос, к которым должен приходить человек. То есть если он доверяет, если он дает этой школе возможность, да, работать со своим ребенком, значит, в общем-то, школа может просить, да, выполнять сильные требования и в том числе отпустить психологическое развитие ребенка с точки зрения руководства развитием ребенка школы. И там, скажем, если у меня встречаются, да, родители, которые очень волнуются, да, переволнуются, в первую очередь у меня первый вопрос: доверяете ли вы школе? Потому что если родитель не доверяет школе, я тогда не очень понимаю мотива, зачем родитель привел именно в эту школу. Родитель может выбрать любую другую школу. Но если, как правило, родители доверяют, ну, что-то, какие-то ситуации непонятные, конечно, с такими родителями надо продолжать общаться и разговаривать, и, самое главное, не бояться разговаривать на самые, казалось бы, вот, ну, темы такие тревожные, для нас не значащие, а для них очень важные.
Ну да, если конкретные механизмы. Первое. Посоветовать родителям все-таки оставлять в интернате ребенка. Это не от того, что они не хотят с ребенком общаться, а чтобы ребенок получил навыки самостоятельности. Второе – это наши выезды в солнышко. Не могу я про солнышко не говорить, потому что это самостоятельность для детей. У меня некоторые родители до 5-6 класса не хотели, чтобы дети ездили.
Это а лагерь, потом, солнышко?
Ну, наш лагерь, да, вот структурное подразделение, но это не только лагерь. Мы не только летом туда на 2 смены выезжаем, мы выезжаем еще на осенние каникулы, на весенние каникулы. У нас сейчас 2-й год уже тематические выезды, то есть в пятницу утром мы выезжаем, в субботу вечером приезжаем, и темы, какие спорт, например, дети на лыжи встают. Причем дети разные. Когда у нас ребенок с особенностями опорно-двигательного аппарата впервые стал на лыжи и проехал 10 метров, пусть с помощью 2 взрослых. Но это радость и для ребенка, и для родителей, и для нас. Вот. Историческая смена проводилась, только история. То есть 2 дня мы говорили только об истории. Иностранный язык мы говорили только на английском. То есть это интересно. И это самостоятельность для ребенка. И некоторые родители понимают это, а иногда со стороны детей это приходит. Мама, папа, отпусти. Потому что получается, что весь класс поехал, а я один с вами дома остался. Так тоже неправильно. Ну, наверное, вот такие механизмы, да. Но, опять же, случаи бывают разные. И мы можем делать все, что угодно, но основное – это решение родителей. Да, мы можем разговаривать, мы можем кивать, мы можем говорить, что психология, там еще что-то. Но еще раз, как родитель решит, так и будет.
Ну, в общем, да, конечно.
Я столкнулся сейчас со случаем, когда ребенок сейчас переходит к нам в школу, вообще из другого региона. И родитель сам на протяжении года занимался с нашим психологом, и родитель сам пришел с тем вопросом, что гиперопека. А сейчас я не могу ничего сделать, потому что старшая школа. Помогите. Вот год мы общались, но сейчас ребенок переходит.
Ну, еще есть возможность исправить.
Я не знаю, я не волшебник, и сотрудники у нас тоже не волшебники, но я очень надеюсь, что положительный эффект будет иметь.
Самое главное, что осознал эту проблему. Это же...
Да, это да.
Уже путь, да, к решению.
Да, да, да. Вы знаете, еще я бы хотел бы вот что добавить, да, ну вот как-то мы как-то деликатно эту тему как-то обходим. Вы знаете, есть такой стереотип, что коррекционные школы – это такие закрытые учреждения, в которых дети находятся в микро-микросоциальном таком вот социуме, и вообще отрезанные, некоторые называют изолированные. Вообще современная коррекционная школа – это такая организация, которая предусматривает очень много контакта вовне. Ну вот Иван Владимирович лагерь, вот у Ивана Владимировича еще плюс различные. Есть партнеры, так же, как и у нас. Ну, скажем, у нас это там партнеры, там, лаборатория путешествий, да. Выезд ребенка вовне – это для него огромное событие. А вот иногда бывает так, что ребенок вроде как находится в социуме, а на самом деле в социуме-то в этом он достаточно изолирован. Вот задача коррекционной школы как раз, в общем-то, вывести этого ребенка из изоляции.
Отчасти я согласен, но все-таки все равно у нас свой мир. Да, мы открытые, да, у нас дети ездят, общаются с обычными детьми. У нас был опыт даже, когда к нам приходили на один день 11-классники обычной школы, а мои дети в 11 класс на день шли обычной школы. Это масса, конечно, эмоций, потому что это совершенно два разных мира. Но отчасти мы все-таки закрыты. Да,
есть ограничения.
Да, разумные, есть ограничения.
Разумные ограничения должны
как
быть.
Да, они должны быть. У родителей есть выбор, либо в коррекционку отдать. Причем это неплохо. У нас хоть и говорят, что вот инклюзия, но опять же нужно говорить о нозологии раз и о степени два. Потому что в некоторых случаях, ну, это просто глупо отдавать в инклюзию. А в некоторых случаях глупо отдавать в коррекционную.
А иногда это невозможно. Иногда это невозможно.
Да.
Особенно вот если касаемся, да, вопроса там федерального центра, который на базе школы-интернат номер один открыт. Это же вообще уникальный опыт вообще как бы в мире. Ну, вот Иван Владимирович уже несколько раз говорил, да, даже там Перкинсовская школа, да, там в США. Да. У них нету отделения, которое бы готовило бы олимпиадников. Но
прецедент такого в мире нет.
У Ивана Владимировича ведь... готовятся незрячие олимпиадники, общие олимпиады, не специальной, никакой олимпиады для детей там, с ограниченными возможностями здоздоровья. Это общая олимпиада.
Но мы и против этого. Наши дети должны также принимать участие со всеми. Также должны писать ВПРы. Также должны сдавать ЕГЭ. Да, есть особенности в вопросах, да, они должны быть адаптированы, но это должны быть вопросы на уровне обычных сверстников. Поэтому вот в Обилимпиксе я не согласен. Там у нас все-таки должно немножко другое.
Но это специализированная олимпиада, это как раз про это.
Да.
Вы знаете, кстати, еще вот о ЕГЭ, да, тоже, опять же, из таких вот стереотипов родителей. Родители иногда очень боятся ЕГЭ и говорят, что ой, вообще бы их отменить, особенно в наших школах. Так вот, хотел бы сказать, что как раз в наших школах такие экзамены, наоборот, не просто, они нужны. Они желанные нужны. Почему? Потому что если раньше ребенок, выходя из специальной коррекционной школы, имел аттестат специальной коррекционной школы, и некоторые недобросовестные люди этим манипулировали,
трактовали
по-своему, то сейчас это невозможно. Ребенок, выходя из специальной коррекционной школы, оканчивает цензовый уровень образования, сдает единый государственный экзамен и получает абсолютно ровно такие же баллы, как его здоровый сверстник. И с этой точки зрения коррекционные школы как раз получили, как раз, ну, когда ЕГЭ появилось, им дали возможность продемонстрировать свои достижения. Преимуществ же никаких нету. Что в обычной школе ЕГЭ, что в нашей школе ЕГЭ. Они иногда пишут даже в одних и тех же аудиториях.
Ну да, и запись та же самое. Другое, что делаю, что офлайн. Но я знаю, что и наши записи, например, просматривают. То, что у нас на экзамене
наравне со всеми.
И стереотипы, да. Ну, допустим, там некоторые родители говорят, ой, нет, мой не будет сдавать ГИА, будет сдавать ГВ. Нет, безусловно, должен быть выбор между там разными формами экзамена. Но вообще мы настаиваем на том, что все-таки это были общие формы аттестации.
И мы детей этому должны научить, что вам дальше жить наравне со всеми. Вы придете устраиваться на работу, не будет рядом с вами ни Иван Владимирович, ни Павел Андреевич, ни классного руководителя. И никто не будет
говорить, какие...
И не мамы с папой. И никто не будет говорить, какие вы особые, и проявите к нам, там, не знаю, жалость, да, сострадание или еще что-то. Вы такие же, как все. Поэтому вы должны знать больше, чем свои сверстники.
Да уже в учебном заведении высшем, если это не специализированное учебное заведение, они также наравне со всеми идут, сдают экзамены.
Конечно, конечно. Мы должны просто предупредить эти случаи, потому что потом жизнь все равно поставит на свои места, но это будет слишком резко и может быть жестко.
И последнюю тему, которую я хотела бы с вами обговорить, конечно же, в преддверии 1 сентября, что обязательно должен сделать каждый родитель со своим ребенком в преддверии 1 сентября, о чем поговорить, какие темы затронуть для того, чтобы ребенок уже со спокойным сердцем, со спокойной душой пошел в школу. Иван Владимирович призадумался.
Какой сложный вопрос. Просто поговорить. Я не буду говорить о чем, потому что каждый родитель, наверное, найдет свои слова для ребенка. Но, наверное, описать, что впереди тебя ждет другой мир, впереди тебя ждет 11 лет обучения в школе, ну, и ты должен к этому быть готов, что у тебя появятся новые знания, новые друзья, ну, и новые, наверное, хорошие люди вокруг тебя.
Павел Андреевич.
Безусловно, перед 1 сентября хорошо будет отоспаться, отдохнуть, да, и в хорошем настроении прийти в школу. Вы знаете, в первую очередь, конечно, родитель должен увидеть друга в школе, а не соперника. И если он это увидит, тогда он сможет найти слова, чтобы подружить ребенка со школой. Да, школа — это не всегда отличные оценки. Иногда это поражение. Но школа — это такая жизнь, в которой должно быть место и радости, и слезам, и радости преодоления трудностей, и радости встречи с трудностями. И в первую очередь, конечно, родитель сам должен с собой поговорить. Кого он видит в школе? Друга или соперника. Если увидит друга, все будет хорошо, и ребенок это абсолютно точно поймет. Ну и, конечно же, прийти с хорошим настроением, желательно в школьной опрятной форме. И
желательно на будущие 11 лет.
Желательно на будущие 11 лет. Да, в школу. И, конечно, я, пользуясь случаем, хотел поздравить всех с наступающим 1 сентября. Для нас это, безусловно, для всех педагогов, это всегда начало действительного года. У нас Новый год начинается не 1 января, а, в общем-то, всегда 1 сентября.
Да.
Иван Владимирович, что бы вы пожелали и своим ученикам, и всем тем, кто сядет за парты 1 сентября?
Ну, детишкам нашим я хочу пожелать, наверное, успехов и удачи. Ну, а родителям терпения.
И для вас это тоже всегда праздник 1
сентября? Конечно, для нас 1 сентября всегда праздник.
Желаем вам успешного учебного года.
Спасибо большое. С наступающим Днем Знания. 1 сентября.
Спасибо.
Спасибо
большое. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас вы прослушали новый выпуск программы «Учебная тревога». Этот выпуск мы посвятили началу нового учебного года. У нас в студии были Вишневецкий Иван Владимирович, директор школы-интерната номер 1 для обучения и реабилитации слепых, и Суворов Павел Андреевич, директор специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер 2 города Москвы. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
Учебная тревога.